Добрый день всем, кто сегодня присоединился к нашему эфиру. И сегодня мы хотим поговорить о предпрофессиональном образовании. Что это такое? Как поступить в классы предпрофессионального образования? Сколько лет существует и какие направления в наших школах? И какое преимущество дает ученику 10-11 класса обучение в предпрофессиональном классе, когда после окончания школы они поступают в вузы или в процессе обучения, еще будучи школьником. И сегодня на нашей площадке в студии МОСОБР ТВ собрались и представители вузов. И я с удовольствием представляю Бориса Васильевича Падалкина, проректора Бауманского университета, и Татьяну Михайловну Литвинову, проректора Сеченовского университета, с которыми мы взаимодействуем уже много лет, и, собственно говоря, с которыми и начиналось в системе московского образования рождение предпрофессиональных классов. И это уже традиция зарождения и открытия предпрофессиональных классов. Идет не первый год, уже 7 лет в Москве существуют предпрофессиональные классы, и наши выпускники школы становятся студентами университета. Сегодня с нами два студента Бауманского университета и Сеченовского университета. Анна, будущий врач, и будущий инженер Андрей. И среди наших гостей сегодня школьник, еще школьник, 11-классник Артемий, который также является учеником предпрофессионального класса и собирается по окончании школы поступать в вуз. А вот в какой профиль, мы узнаем чуть позже. Мы попытаемся ответить сегодня на основные вопросы, которые возникают перед родителями при выборе для своего ребенка 10 класса, когда ребенок и родители взволнованы экзаменами в 9 классе, когда они заканчивают основное общее образование, когда наши девятиклассники получают первые аттестаты, следом возникает вопрос, что дальше. В какой класс идти, и множество выборов, которые предлагает сейчас московская система образования, естественно, порождает множество вопросов у родителей. А что же выбрать? Как выбрать правильно? Куда пойти? В какой класс? В инженерный, в медиакласс, в педагогический или в медицинский? Почему такие разные названия, что они дают? И для чего это нужно? В чем эта связка между школой и вузов? А сейчас мы еще и дали возможность школьникам выбирать школу после окончания 9 класса, куда они хотят поступить, независимо от места проживания, для того, чтобы попасть в предпрофессиональный класс выбранного направления. Потому что мы прекрасно понимаем, что не в каждой московской школе есть, например, медицинские классы, а школьник любой московской школы может после 9 класса выбрать свое будущее, связанное с медицинской направленностью, и желать поступить в медицинский класс. И если я правильно помню, то, собственно говоря, с идеей взаимодействия Сеченовского университета и департамента и появилась вот эта идея предпрофессиональных классов. Татьяна Михайловна, расскажите, пожалуйста, а как все зарождалось? Откуда взялись медицинские классы? И почему вы посчитали, что нужно взаимодействие вуза и школ организовывать уже начиная с 10 класса?
Татьяна Александровна, спасибо за вопрос. Хотелось бы, конечно, обратиться к опыту, который мы уже имеем. В 2015 году действительно были открыты медицинские классы, и на тот момент было 69 школ. В настоящее время уже с 1 сентября приступит к обучению 136 школ ребят в этих классах медицинских. Но к 2015 году мы получили статистику о том, что лучше учатся в университете эти ребята, которые где-то дополнительно занимались в кружках, вели научно-исследовательскую работу, научно-исследовательский проект. И тогда мы подумали о том, что, конечно, лучше было сконцентрировать их в определенном классе, при этом обучить педагогов и давать ребятам углубленные знания по естественно научным дисциплинам, таким как химия, биология. И мы тогда приступили к этому. И хотелось бы обратить сразу внимание на то, что мы поставили задачу вместе с департаментом, что программа двухгодичная, практика ориентированная, наука ориентированная, образование идет через научные исследования. Ну и, пожалуй, самое главное, что знания структурируются, и ребята погружаются уже за счет использования симуляторов, тренажеров в свою будущую профессию. Приходя в университет, они уже подготовленные. Но еще что хотелось бы обратить внимание, что, погружаясь в профессию, используя симуляторы и тренажеры, они себя могут ощущать частичкой своей будущей направленности. И я думаю, что те ребята, которые учатся сейчас в нашем университете, Анна как раз у нас здесь есть, она тоже может это подтвердить. И на что еще хотелось бы обратить внимание. уровень подготовки ребят с 2015 года, он резко возрос. Например, когда мы начинали только подходить к подготовке медицинских классов, ребята сдали ЕГЭ, и он был 72 балла на бюджет. Сегодняшний день это 94 балла на бюджет, и мы можем точно сказать, что это талантливые ребята, которые ориентированы на будущую профессию, одним словом, погружая в предпрофессиональную среду, такой как медицинский класс, можете выбрать свою специальность, тем самым будете профессионально ориентированным. Пожалуй, это как-то так.
Спасибо, Татьяна Михайловна. И на самом деле, когда начинался этот проект «Медицинский класс» в московской школе, действительно взаимодействие было организовано между департаментом образования и Сеченовским университетом. И сейчас уже сказала Татьяна Михайловна о том, что у нас увеличивается количество медицинских классов, и мы активно взаимодействуем с 4 вузами, ведущими медицинское направление. Лидером, конечно же, продолжает всегда быть для нас Сеченовский университет, но тем не менее, мы активно взаимодействуем со всеми вузами московскими, которые дают возможность получить медицинское образование. И интересно, конечно, тогда услышать сейчас Анну. Как был выбор медицинского направления вами осуществлен? Насколько это было сложно? Не пожалели ли вы об этом?
Я решила выбрать медицину, потому что у нас были очень квалифицированные учителя в школе, которые сумели привить нам любовь к своим предметам. Также некоторую роль сыграл тот факт, что моя бабушка также является врачом, и у нее дома находится огромная коллекция различных книг медицинской тематики, различные энциклопедии, атласы, учебники. И будучи маленькой девочкой, которая еще совсем не представляла, как сложится ее жизнь, я любила листать эти книги, читать, насколько я понимала еще в том возрасте. И, наверное, тогда я поняла, что я хочу все-таки связать свою жизнь с медициной. И пока я об этом совсем не жалею.
И вы знаете, наверное, это очень типичная история для многих семей, наследственности, вот это династии медицинские, когда дети, уже будучи еще школьниками в детском возрасте, начинают играть, изображая себя доктора, потому что они видят такой пример в семье. Кто-то из родителей, или бабушка, или дедушка являются врачами. И вот на моей практике учителя, мне кажется, что дети, которые знали с детства, кем они хотят быть, это будущие врачи. Если сомневались остальные ребята, еще думали, как же выбрать, в какой класс идти, куда дальше поступать в вуз, это сложность выбора будущего и профессии и у детей, старшеклассников, и у родителей, она сохраняется на протяжении, наверное, многих поколений, то вот эти будущие врачи уже в школьные годы очень четко понимали, что они хотят быть врачами. И разговаривая со студентами, очень часто мы слышим, что этот выбор медицинского класса в 10-11 позволил убедиться в правильности. А скажите, пожалуйста, Анна, а были ли сомнения? Ну, то есть все равно есть бабушкин пример, есть пример врачей. Обучаясь в школе в 10-11 классе, было ли желание убежать, например, в инженерный класс или в IT-класс? Были ли сомнения у вас?
Ну, сомнения всегда присутствуют, но все-таки медицина – это… Я поняла, что медицина – это мое, и я никак не отошла с этого пути. У меня даже получилось, что… Я поступала в 7 класс предпрофильный, и я как раз 4 года, а не 2, училась в этой вот атмосфере и посещала Сеченовский университет как раз в рамках университетских суббот, когда это очно, когда я позволяла эпидемиологическая обстановка в стране. Также к нам приходили сотрудники вуза, проводили различные занятия, рассказывали о вузе. Мы посещали парк биомедицины, где как раз у нас были различные практические занятия, в том числе с симуляторами. И вот окунаясь в эту атмосферу, я поняла, что все-таки, какими бы ни были мои сомнения уйти в экономику, юриспруденцию или в инженерное дело, я поняла, что все-таки медицина, она всегда превалировала в моей жизни, и все-таки я осталась на этом пути и не собираюсь с него сворачивать.
Правильно ли я понимаю, что для современных школьников вот это предпрофессиональное образование и классы с направленностью и взаимодействие с вузом – это возможность убедиться в правильности своего выбора или сделать выбор?
Да, конечно, потому что ты до момента поступления в ВУЗ уже имеешь некое представление об этом, об этой сфере деятельности. У тебя есть время для маневров, если ты понял, что все-таки это не твое, есть возможность перейти в какой-то другой профиль. Или если ты остаешься приверженцем, в моем случае, медицины, то в который раз убедиться, что это дело, с которым ты готов связать всю свою жизнь.
А не рано ли школьнику 10-11 класса уже глубоко погружаться в какую-то деятельность взаимодействия с вузом? Может быть, все-таки оставить 10-11 класс для получения классического образования, равномерно изучая все предметы школьного цикла, а потом уже после 11-го поступать? Вот как вы считаете?
Я считаю лично, что это очень помогает, вот это время, постепенное погружение еще в рамках школы. Потому что к моменту, тому моменту, как ты становишься абитуриентом, ты уже представляешь, имеешь некое представление о том, куда ты идешь, и ты был в этой среде, ты был в этой атмосфере. То есть это не происходит как-то очень резко, когда у тебя, возможно, какие-то сиюминутные решения, что поступление в выбранный вуз после обучения в профильных классах, он уже обоснован. У тебя было время продумать все. Как бы, и поэтому я считаю, что это, наоборот, очень правильно, и надо поддерживать эту инициативу создания профильных и предпрофильных классов в школах.
А вот интересно, нынешний школьник Артемий, скажите, а как ваш выбор поступления в медицинский класс отразилось на организации подготовки к экзаменам? Вот сейчас у вас такая сложная пора, и мы от всей души желаем вам успеха в будущих экзаменах, которые наступают вот в эти дни как раз, и в сдаче этих экзаменов. Как эти два года повлияли на организацию собственного обучения и подготовки?
Я вот, получается, уже учусь в школе 14-09 4 года, получается, и два из них у меня предполагают профессиональный класс. Я поступил в медицинский класс, потому что я с 7 класса хотел стать ветеринаром, как все эти дети хотят сейчас. Не знаю, мне кажется, всегда сначала хотят ветеринаром стать, потом я перешел с животных на людей все же, как-то более серьезно. И в 9 классе, когда пришел к нам учитель и сказал, выбирайте, какой класс вы будете поступать, я сказал, конечно же, сразу медицинский, прошел экзамены у нас там были короткие. Вот. И получается, эти два года у нас была усиленная подготовка как к биологии, так и к химии. Ну, конечно же, мы остальные предметы тоже не забрасывали. Вот. И так получается, что у нас в неделю по 5 часов биологии и химии, это еще только урочные часы, получается. И внеурочных часов у нас от 3 начинается, я так думаю, да. Вот. Особенно сейчас, когда у нас начинает свободное посещение, мы можем регулировать свои часы самостоятельно. У нас иногда получается по 3 часа биологии в день. И это очень помогает на самом деле к подготовке к экзаменам. Вот. У нас все ребята уверенно сейчас пишут уже достаточно пробники. Есть, конечно, кто-то сомневается, но это все нормально, потому что мы еще ОГЭ не писали, у нас есть какие-то сомнения все же к себе. Но все, кто писал пробники, уже знают, как будут проходить экзамены, поэтому уже более-менее уверены в себе.
А вот эта внеурочная деятельность, она не увеличивает нагрузку на ученика? Вы сказали, что у вас есть свои предметы, которые были в школьном курсе 10-11, и еще плюс внеурочная деятельность. Как вы считаете?
На самом деле, я считаю, что вот школьник, когда он выбирает медицинский класс, он уже должен быть готов, что у него будет намного больше часов, чем у остальных, потому что люди в медицине всегда больше всех работают, все это знают. Вот. И поэтому я думаю, что это просто нормальная подготовка к настоящей жизни, которая будет дальше, что нам нужно готовиться, работать каждый день очень много. И я думаю, что это не так сложно на самом деле, потому что нам уже по 16 лет, по 18 лет, мы уже готовы к этому.
Очень интересный аргумент привел сейчас Артемий в отношении собственной организации обучения и интенсивности обучения. На самом деле получается, что предпрофессиональный класс, помимо всего прочего, дает не только углубленную подготовку в тех предметах, в которых ребята хотят в дальнейшем продолжать обучение, и что их связывает с будущей специализацией, но и в отношении организации собственного дня и собственного рабочего времени. Сложного времени погружения в урочную, в неурочную деятельность. А были ли занятия системные в ВУЗе? Вы в какой ВУЗ ходили? С кем вы взаимодействовали?
У нас, получается, были тоже университетские субботы. Мы приходили в университет, нам про них рассказывали, про направления. Также к нам в школу приезжали представители разных университетов, рассказывали свою программу. И также у нас были практические занятия. Вот у нас, получается, наш преподаватель по дополнительному образованию как раз, он у нас ведет только дополнительное образование. Мы с ним, получается, в прошлом летом ездили на практику и в Крылатске, и в Сокольнике. Получается, проходили программу выездных мероприятий. И еще также у нас...
Это медицинские центры.
Да, это, ну, это от медицинского центра, получается, да. Вот. Также у нас еще есть... Мы, получается, в 10 классе получали медицинское образование среднее, и мы сейчас уже все являемся младшими медицинскими сестрами.
Да, это особенность медицинского класса. Да. По окончанию школы ребята получают возможность иметь, кто хочет, не только обучение в медицинском классе и становиться выпускниками медицинского класса, но и возможность на базе колледжа и департамента здравоохранения в Москве получить специализацию, квалификацию младшей медсестры. И мы опять же видим примеры, когда школьники, оканчивая 10-11 класс с квалификацией младшей медсестры, продолжают работать по специальности, а потом уже осознанно подбирают вуз, поступая, продолжая обучение в медицинском университете.
Можно вот еще дополнить?
Интересно, скажите, вот это большая подготовка, более осознанная подготовка абитуриентов, которые поступают в медицинские вузы, как-то сказалось на организации образования в медицинском университете уже? Есть ли какие-то требования более подготовленных абитуриентов? Отличаются ли они от всех остальных абитуриентов, которые приходят после обычных классов?
Знаете, я сначала бы хотела вот этот вопрос разделить на две части. Первое, когда мы занимались медицинскими классами, мы тоже должны были сами измениться. И мы изменили свой учебный класс, свою учебную программу, потому что мы дали в медицинских классах углубленную химию, биологию, и мы поняли, зачем же нам вести столько много этих дисциплин, когда нужно давать более новые программы, более насыщенные, но другими совершенно информационными ресурсами. Поэтому, изменив учебно-образовательные программы, мы спустились на медицинские классы, 10-11 класс, начали прогружать их в инновации. И вот как раз о чем идет речь. Когда вы говорите о дополнительном образовании, для них, вот они сами сейчас подтвердили, интересно только то, что является, то, что они делают руками, то, что для них новое, то есть проектная деятельность, то, чем занимается. Образование через инновации, через проектную деятельность. Ну а статистика подтвердила следующее, что 70% в наш университет поступают из медицинских классов. В Москве у нас поступает 50% жителей города Москвы. А вот теперь самое главное. Те, кто учится в медицинских классах, 80% из них, поступившие в университет, получают премию правительства Москвы. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у них высокий средний балл. То есть эти ребята значительно по уровню выше, чем их сверстники. Но в университете мы отмечаем, что они действительно переходят в эту среду, потому что создается некая экосистема, когда школа, университет, клиника, они погружаются из школы, они уже, как вот Анна сказала, что они приходят в университет, они знают, что это такое, да, они видят преподавателя, они привыкают, как они ведут предметы уже. И поступая на следующий путь, это в университет, они уже имеют возможность продолжить свое обучение, к которому они привыкли. И это, вот, пожалуй, самое главное, что нет вот этого конфликта, когда переход из одной среды резко в другую. Это очень наглядно. Ну и ребята, которые подготовлены, могу вам сразу сказать, что с первого курса они начинают учиться в кружках научных, они начинают заниматься на симуляторах, тренажерах в наших центрах, потому что они оттачивают уже свое мастерство. А те, кто имеет младшую медицинскую сестру, они уже пытаются устроиться в наши клиники, в наши университеты, и там оттачивать свое вот это первое профессиональное умение. Так что полностью можно сказать то, что ребята, поступая на предпрофильную подготовку, а затем уже 10-11 класс, они действительно осознанно выбирают свою профессию, и самое главное, это им помогает в будущем все-таки правильно формировать свою траекторию.
А интересно, изменилась ли проектная деятельность в ВУЗе в связи с тем, что приходят ребята, которые уже ориентированы на проектные подходы, проектную деятельность в школе? Потому что помимо обучения в предпрофессиональном классе на уроках, ребята действительно, как вы уже сказали, активно включаются в проектную деятельность. И конференция «Старт в медицину» – одна из популярных, которые есть в московской системе образования. И ученики не только 10-х, 11-х, но и 8-х, 9-х уже разрабатывают свои проекты в направлении медицины в разных сферах, активно принимают участие. А что дальше? Есть ли от них запрос в ВУЗе на проектную деятельность, на реализацию каких-то своих идей и проектов?
Конечно, когда начинали, вот только проект начинали, подходили к конференции «Старт в медицину», было всего 8 направлений научно-исследовательских, по которым ребята могли себя показать. Ну, например, была зоология, была микробиология, была ботаника, да. Ребята показывали свои маленькие проекты, которые они делали 3 месяца, которые они делали полгода. А потом мы, посмотрев, как ребята это делают, погрузив их в наш университет, мы все-таки пришли к выводу, что научная работа должна начинаться от 2 лет. То есть начинаем, приходим в 10 класс и начинаем ее делать. Опять-таки увеличили количество направлений. И сейчас значительно больше. Так, выбирая каждый сам себе то, что нравится, мы уже формируем его индивидуальную траекторию в инновационных исследованиях. Кому-то больше нравится у микроскопа быть. Кому-то больше нравится реакции смотреть, аналитические, да, вещи. Кому-то больше нравится статистика, а кому-то интересно симуляторы и тренажеры. Под каждого из них, конечно же, разрабатывается данная программа. И все это делается в малых группах. То есть это не делается в больших группах, чтобы ребятам было удобно. Это делается абсолютно в группах не больше 5 человек. Опять-таки, собирая от них обратную связь, что нравится, что не нравится, мы, конечно же, и сами изменяемся, и хотим быть лучше, потому что мы открытая среда. Мы хотим, чтобы ребята получили то, что они, им поможет в жизни выбрать правильный путь. Во-вторых, успокоят родители, они будут наблюдать за ними со школьной скамьи до их будущей профессии. В-третьих, университет получает уже подготовленного выпускника из школы и, самое главное, профессионально ориентированного. Мы его не, как сказать, не понуждаем к его специальности, а наоборот, мы побуждаем к тому, чтобы он в ней развивался и, самое главное, выбрал себя и тот путь, который он уже для себя наметил.
Получается, что ученики предпрофессиональных классов сдают по окончании 10-11 класса не только ЕГЭ, но и выбирают предпрофессиональный экзамен и участвуют в конференциях, представляя результаты своих исследований и проектов. И это им дает дополнительные возможности быть конкурентоспособным среди абитуриентов, поступающих в ВУЗ. И это тоже несомненное преимущество предпрофессионального образования. Но если с медицинскими классами и с будущими медиками вроде как более-менее ситуация понятная, потому что мы сказали о том, что есть категория детей, которые являются потомственными врачами, и они выбирают медицинское направление на протяжении уже школьных лет, даже не к 10 классу, а еще раньше, под влиянием родителей, под влиянием бабушек и дедушек, знакомых, и видят эту среду, понимают и погружаются, то с точки зрения направления инженерного мне сложно представить, вот таких вот маленьких инженеров, которые точно знают, я буду инженером. Это во-первых. А во-вторых, с медиками-то тоже там разная есть специализация внутри, но тем так или иначе они все равно являются врачами. А что же с инженерами? Как вот это осознать, как понять, для чего нужен был инженерный класс, как родилась идея инженерного класса, что дает школьнику инженерный класс? И здесь вопрос мой скорее, наверное, сейчас к Борису Васильевичу в первую очередь, потому что у истоков рождения инженерных классов стояла Бауманка во взаимодействии с департаментом образования, и первые инженерные классы – это наши совместные проекты. Как появилась эта идея и что скрывается за инженерным классом с точки зрения понятия вуза?
Спасибо большое. Вы знаете, очень интересную вы затронули тему. Потому что для нас много лет одной из ключевых проблем является переход от школы к университету с точки зрения именно интереса и представления о будущей профессии. Потому что что получается? Ребята учатся в школе, Понятно, для того, чтобы стать инженером, надо иметь знания в области точных наук, и всегда вступительные экзамены были математика, физика, химия, информатика, ну, точные науки. Но инженер — это все-таки не ученый, не исследователь. Инженер — человек, который создает новое. Инженер применяет технологии, которые, так сказать, чрезвычайно многообразны. В последние где-то 20 лет на все наложилась цифровая революция, которая охватила все области инженерного дела, и поменялись радикальным образом инструменты инженеров. Сегодня никто, скажем, не чертит руками, нет чертежных досок, все используют в качестве вот интерфейса для создания чего-то нового, машин, приборов, технологий, используют компьютеры и, самое главное, очень сложные пакеты программ.
Логарифмических линеек еще нет.
Логарифмических линеек, вы правы, нет давно, их сменили калькуляторы, а сейчас, когда вот у нас иногда студенты показывают калькулятор там на вводных лекциях, да, это что? Ну, кнопки какие-то, телефон? Нет, это калькулятор, а что это? Примерно так. Вот. Поэтому, инженерное дело, надо иметь в виду еще, оно чрезвычайно многообразно. Это несколько сотен специальностей, которые, в общем, довольно сильно отличаются друг от друга. И мы порой сталкивались с тем, что школьники, хорошо учившиеся, хорошо, например, сдавшие экзамены, да, любящие математику, любящие физику, поступают. Дальше первые два года, когда на всех инженерных специальностях обучение выстроено схожим образом, первые два года — это, как правило, такие фундаментальные дисциплины: математический анализ, линейная алгебра, физика, сопромат, электротехника, программирование и так далее. Когда начинается профессия, профессиональные предметы с третьего курса, а их нельзя без вот этого фундамента теоретического осваивать, они где-то вот порой теряются. И иногда бывает так, что отличник там, вот первых лет, он потом не очень ярко себя проявляет. И наоборот, те, кто там получал тройки, четверки, внезапно расцветают, и они попадают туда, куда надо. И вот инженерные классы — это как раз очень удачная, на мой взгляд, попытка получить ответ на вопрос, почему так происходит. Дело в том, что для нас ведь важно не просто принять к себе хороших студентов, которые математику сдали прекрасно, там физику. Для нас интересно получить ребят, мотивированных для изучения инженерной профессии. Вот именно поэтому как раз в те же годы, вот о которых Татьяна Михайловна говорила, это 15-16 год, и стартовал проект инженерных классов. Сегодня больше 120 школ в этом деле участвует. Это тысячи школьников в Москве, которые имеют возможность...
Десятки тысяч. Десятки тысяч школьников.
Которые имеют возможность понять, что такое будущая инженерная профессия. У них есть возможность побывать на предприятиях, посмотреть, как создается техника, кем, в каких условиях и для чего. У них есть возможность побывать в университетах, посмотреть, как учатся будущие инженеры. У них есть возможность, наконец, сделать какой-то проект, поучаствовать в экзамене. За него баллы дают, это очень приятно вот на стадии поступления, но самое главное, что этот проект дает возможность прикоснуться к инженерному труду, потому что там есть практическая часть. Нужно что-то сделать, что-то запрограммировать, что-то посчитать, что-то самому спаять, изобрести и так далее. Вот это для нас чрезвычайно важно. И наряду с, безусловно, требованиями, чтобы вот абитуриенты наши, да, те, кто к нам хочет поступить, хорошо сдали ЕГЭ, нам очень хочется, чтобы они прошли инженерные классы, получили опыт проектной работы и представляли себе инженерную профессию. Вот если такой интерес есть, то мы их обязательно научим. А вот если человек учился, экзамены сдал, поступает, а дальше вот, как, понимаете, нельзя заставить учиться и нельзя научить, можно только научиться самому. Вот здесь инженерные классы играют замечательную роль, они позволяют нам получить хороших студентов, которые на самом деле искренне стремятся овладеть инженерным делом.
А есть ли жизнь школьного проекта в ВУЗе? Есть ли продолжение? Есть ли такие случаи сейчас в Бауманском университете, когда из школьных проектов и конференций ребята продолжают дальше работу над этими же проектами, становясь успешными в ВУЗе?
Вы знаете, такие примеры есть. Но самое, пожалуй, вот еще есть одна сторона, чрезвычайно важная. А дело в том, что инженерный труд сегодня, ну, сегодня мы говорим вот в нашем веке, там, да, не во времена Леонардо да Винчи, инженерный труд – труд коллективный. Потому что техника, технологии, современные производства настолько сложны, что одиночка не сделает практически ничего. Есть, ну, какие-то люди, которые, может быть, на слуху, попадают в медиа. Вот инженер такой-то там изобрел то-то. Но рядом с ними, невидимые порой для средств массовой информации, сотни и тысячи их товарищей. Любой инженерный проект – это результат работы большого коллектива. И проектная деятельность дает совершенно неоценимый опыт работы вот в таких командах. Дает неоценимый опыт взаимодействия между коллегами. Дает неоценимый опыт понимания чувства времени, да, разделения задачи, какой-то их декомпозиции, потом сборки и так далее. Потому что без этого, ну, хороший инженер не может состояться на самом деле. А если говорить о примерах, то мы знаем, что многие ребята, попав в инженерные классы, придя к нам в университет, посетив какие-то лаборатории, заинтересовавшись, дальше поступают на специальности, которые там осваивают. И после этого начинают заниматься исследованиями, начинают заниматься какой-то проектной работой, исследовательской работой. А преподаватели, которые выполняют у нас на самом деле огромный объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, ну, цифра, может быть, она такая не очень красноречивая, но кто, в общем, так сказать, в этой теме, он поймет. Я думаю, что многие родители представляют себе масштаб. Бауманский университет ежегодно выполняет вот исследовательских всяких конструкторских работ примерно 4-5 миллиардов рублей вот в таком объеме. Это большая цифра. И, конечно, во всех этих проектах участвуют студенты. Понятно, так сказать, доверяем мы им поначалу немногое. Если человек пришел, скажем, на третьем, на четвертом курсе, то, наверное, он, ну, скажем, в какой-то среде проектирования какую-то маленькую деталь спроектирует, или один провод проложит, или еще что-то сделает, или выберет какой-то один режим обработки. Но к концу обучения он будет детально понимать будущую профессию с практической стороны. И он, конечно, будет представлять огромную ценность для работодателей. Мы очень внимательно смотрим, когда вот изучаем, как мы учим студентов, очень внимательно смотрим на два показателя, безусловно. На баллы ЕГЭ, потому что они отражают интерес общества, интерес наших слушателей сегодняшних, зрителей. Вот надо ребенка, так сказать, наставить на путь инженерный, надо идти в Бауманский университет или не надо, да? И чем понятно, чем балл больше, ну, значит, тем к нам больше интерес. И с другой стороны, мы смотрим на реакцию работодателей. Мы замеряем с помощью там, социологических служб, мы используем данные платформы «Работа в России» — это замечательный инструмент. Мы смотрим на то, как работодатели оценивают наших выпускников. И вот здесь нужно сказать, что наши выпускники в своих областях инженерных находятся на топовых позициях с точки зрения заработной платы. Это оценка нашего труда, это оценка труда ребят, которые у нас учились. Потому что учеба — это же не просто, ну, легкая прогулка, это труд, и достаточно тяжелый. Вот. Поэтому мы понимаем, что мы, наверное, делаем, в общем, ну, достаточно правильные шаги, когда занимаемся всем этим. И вот здесь вот то, что начинается в профильных классах, то, что становится возможным благодаря проектной работе, то, что дальше развивается в кружках, например, на первых курсах, и то, что дальше развивается уже в наших научно-образовательных центрах, лабораториях, институтах внутри университета, на старших курсах, когда ребята на практике работают на инженерных должностях, вот это приносит свои плоды.
Вот отложило ли отпечаток на вузовское образование реализация, уже семилетняя реализация в московских школах проектов инженерных классов?
Безусловно, безусловно. Мы стали уделять гораздо большее время проектной работе на младших курсах и стали гораздо более внимательно смотреть на студентов, ну, потому что, конечно, они сегодня гораздо более разнообразные, чем раньше. К нам ведь поступают ребята не только из Москвы, не только из инженерных классов. Где-то, ну, процентов 40 — это выпускники московских школ. Дальше остальные, в основном, это ребята из других регионов. Кстати, подобные проекты стали появляться и в других крупных городах, мы это видим. К нам приходят ребята, говорят, я вот учился там-то, вот у нас было то-то, а вот как бы мне, куда бы теперь пойти? И мы начинаем уже на первых курсах приглашать ребят в наши научно-исследовательские инженерные кружки. Это, безусловно, ну, часть образования. Мы прекрасно понимаем, на самом деле, что, конечно, никаких открытий, может быть, студенты там не совершат. И на младших курсах чрезвычайно сложно создать какую-то сложную инженерную систему. Ну, просто знаний не хватает. Но, тем не менее, такие проекты у нас есть. Мы приглашаем туда ребят, потому что это позволит как раз стать гораздо лучшими инженерами дальше. Вот для того, чтобы все это развивалось, огромный толчок дали инженерные классы. Мы поняли, что это нужно. И поэтому сегодня таких кружков достаточно много.
Вот интересно, как Андрей выбрал 4 года назад свое будущее, связав с инженерным классом? Был сложный выбор? Почему именно инженерный класс?
Ну, я с детства любил, например, взять какую-нибудь машинку, ее разобрать, изучить, как она устроена, там эти все разные шестерни, моторчики. Вот. И...
Получается... Ну, то есть вы не мечтали быть космонавтом?
Нет, нет, нет. Я больше любил, не знаю, там, руками что-нибудь делать. Я когда вот пришел в школу и увидел вот эту вот мастерскую, очень много станков разных, верстаки, и прям понял, что вот это мне нравится. Потом в старших классах нас познакомили еще с информатикой, и когда уже в инженерных классах нам показали, что можно связывать твои изделия, которые ты сделал вместе с электроникой, и это все можно будет автоматизировать, прям глаза загорелись и понял, что вот это вот прям мое.
Помогло ли обучение в инженерном классе дальше влиться в студенческую жизнь, в студенческий коллектив уже в Бауманском университете? Ведь не секрет, но мне кажется, что многие знают, что учиться в Бауманке очень сложно.
Да, учиться сложно, но так как я до этого учился в Бауманском лицее, у нас было очень много часов математики, физики. То есть, если, например, в обычной школе около, там, может, 8 часов математики, то у нас было 11 часов математики и физики. Мы проходили математический анализ, аналитическую геометрию. И потом, когда то же самое мы проходили в университете, мне это казалось уже очень простым и понятным. И кроме своего обучения, я помогал одногруппникам вместе это, ну, наверстывать материал.
А не было ли это такой большой перегрузкой в школьные годы, если на самом деле примерно то же самое идет в ВУЗе? Не было ли вопроса, а зачем я тогда учил это в школе, а теперь я дублирую еще раз эту программу? Или все-таки программа, предметы, дисциплины схожие, а программы отличаются, школьные и вузовские? Является ли вузовское продолжением?
Мне кажется, что у нас была схожая программа как в школе, так и в ВУЗе, но в ВУЗе более углубленно это уже изучали.
Ну, часов гораздо больше.
Ну да.
Ну, здесь же вопрос не только в часах, но и вопрос в том, что какой-то такой другой уровень изучения предметов. У нас есть и среди школьных предметов такая система, когда по ряду дисциплин мы возвращаемся к изученным ранее темам на уже другом уровне изучения, то есть на более сложном уровне изучения. И тем самым мы как раз подбираем тот материал, который был. Например, есть просто изучение по порядку, да, без какой-то предыдущей темы нельзя изучить следующую тему. Так, в математике, например, без темы квадратные уравнения сложно будет решать дальнейшие уравнения логарифмические или тригонометрические, которые так или иначе сводятся к квадратным уравнениям. То есть есть последовательное изучение. А есть такое изучение, когда мы погружаемся в определенные темы в ряде дисциплин, а потом спустя какое-то время мы еще раз обращаемся к этим темам, но уже с позиции другой, уже с позиции другого возраста, другого уровня обучения. Вот это получается схожая история. То есть те дисциплины, которые были в инженерном классе в школе, они схожи с дисциплинами, которые были на первом-втором курсе у вас в ВУЗе, но там другой, более глубокий уровень.
Ну да, я с вами соглашусь. Здесь можно привести, к примеру, небольшую метафору, что по протоптанной дорожке проще идти, чем заново ее протаптывать. Вот.
А вы ощущаете свое преимущество по отношению к выпускникам других школ, которые не являлись учениками инженерных классов, будучи студентом первого-второго курса? Вот вы сказали о том, что помогали своим одногруппникам, однокурсникам в ряде дисциплин. То есть, получается, было проще, было легче войти в эту студенческую жизнь?
Да, было гораздо проще.
Ну и получается, что тогда выпускник инженерного класса, обучаясь в Бауманке, чувствует себя более уверенным,
да,
по сравнению с другими абитуриентами, с другими студентами, а следовательно, вот эта уверенность дает возможность больше погружаться в студенческую жизнь, то, о чем говорил Борис Васильевич, уже с первых курсов участвовать в каких-то научных кружках, понимая, что хотят, как хотят. Вы сейчас являетесь ли участником каких-либо научных, студенческих, проектных кружков, курсов, я не знаю, что у вас в университете?
Да, я являюсь, во-первых, активистом студенческого совета. Мы помогаем организовывать мероприятия, но также я еще сейчас занимаюсь научной деятельностью. Мы сейчас с моим одногруппником делаем установку по изучению эффекта резонанса, то есть это маятники, и автоматизированно, получается, их заставляем колебаться.
А скажите, а в школьные годы, в инженерном классе, в 10-11, вы участвовали в проектно-исследовательской деятельности, в конференциях? Занимались ли вы какой-то такой, кроме непосредственно академических знаний, еще прикладной деятельностью?
Да, было дело, но я больше помогал младшеклассникам, получается, в освоении программирования микроконтроллеров. Я вместе с 7-м классом, если я правильно помню, делали шкаф с фитильным и капельным поливом, который автоматически, когда была влажность меньше нормы, он запускал насос, и вода подавалась в горшки.
Очень интересный опыт, то есть получается, будучи школьником, обучаясь в инженерном классе, вы получили опыт не только углубленного изучения предметов математики, физики, причем количество часов, которые вы проводили, явно свидетельствует о том, что это включение и уроков непосредственных, и внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью всех предпрофессиональных проектов, но еще и проектная деятельность, в том числе и вовлечение в команду учеников основной школы, 7-8 класс, и теперь, конечно, не вызывает удивления то, что вы сейчас являетесь активистом студенческого совета, то есть получил еще, кроме академических знаний, знаний проектной деятельности в школе, еще и навыки коммуникации очень важные по работе в команде, о чем говорил Борис Васильевич, что это немаловажно для инженеров сейчас заниматься такой вот коммуникативной деятельностью, чтобы понимать, что проекты делаются вместе, а не индивидуально. Если вернуться назад и сказать, хорошо, не было бы инженерного класса, был бы просто 10 или 11 профильный, а у нас на самом деле, напомню, что по действующим федеральным государственным образовательным стандартам в 10-11 классе обучение только профильное, и есть 5 профилей, утвержденных федеральным государственным образовательным стандартом, в том числе универсальный, в которых обучаются все школьники нашей страны. И если бы не было вот этого инженерного класса и предпрофессионального направления, а это бы сказалось на вашей подготовке к итоговой аттестации и к поступлению? Как вы думаете, и сказалось бы в лучшую сторону или в худшую сторону?
Мне кажется, что сказалось бы в худшую, но все зависит от человека. Если у него есть желание и рвение изучать и готовиться к поступлению в ВУЗ, то можно легко найти на просторах интернета все материалы для подготовки и подготовиться и хорошо сдать ЕГЭ для поступления в ВУЗ.
Это если действительно уже есть осознанный выбор и понимание, как в вашем случае вы хотите быть инженером и хотели на протяжении школьных лет. Хорошо, тогда получается найти информацию можно любую. Сейчас это действительно факт. А является ли инженерный класс и предпрофессиональный класс помощником ускорить этот процесс и сэкономить времени, то есть больше сконцентрироваться уже на подготовку, в меньшей степени на поиске?
Да, да, это безусловно помогает. У нас были экскурсии в Бауманку, где можно было выбрать интересное для тебя направление. И проходила, можно сказать, открытая лекция с преподавателем из этой кафедры, и где нам рассказывали про данное направление.
Как вы видите, дорогие наши зрители, действительно интерес к предпрофессиональному образованию обуславливается и развитием технологий и техники, о чем говорил сейчас Борис Васильевич, и возможностью получения более осознанного выбора уже в школьные годы, не тратя время на поиск себя, то есть получается самоопределение более раннее, о чем говорили сегодня наши студенты Анна и Андрей, и возможность вовлечения в проектную деятельность, которая позволяет уже из школьных лет реализовывать себя более успешно в ВУЗе, о чем говорила Татьяна Михайловна. И вот нам интересно сейчас, что могут и наши уважаемые преподаватели, и наши студенты пожелать будущим абитуриентам, будущим студентам и будущим выпускникам 9 классов, которые выбирают сейчас, в какой 10 класс идти, наверное, таких несколько советов и рекомендаций, как выбрать профиль, предпрофессиональное направление, на чем остановиться, пойти ли в универсальный класс или выбрать медицинский инженерный класс. Борис Васильевич, что вы бы посоветовали?
Спасибо большое. Вы знаете, очень вот интересный вопрос. Прежде всего, конечно, нужно посмотреть на своего ребенка. Потому что порой вот мы, взрослые родители, совершаем ошибку, мы пытаемся воплотить в ребенке какие-то свои планы, удавшиеся, может быть, неудавшиеся. Мы сталкиваемся иногда, вот там дедушка учился в МВТУ, папа учился в Бауманке, внук тоже будет учиться в Бауманке. Внук, может быть, хочет совсем не этого.
Медиком
хочет. Хочет быть медиком. Или наоборот. Поэтому я бы попросил очень внимательно посмотреть на то, что интересно, предоставить возможность близко познакомиться с той или иной областью профессиональной деятельности, походить на университетские субботы, посмотреть в Москве великолепные возможности для знакомства с разными областями экономики города, с разными предприятиями, огромное число экскурсий. Вот Андрей упомянул интернет, да? Прекрасно, можно быстро найти любую информацию, посмотреть, что интересно. После этого нужно, конечно, поддерживать ребенка в его выборе. Нужно смотреть, конечно, правильный этот выбор или нет, но поддерживать в выборе. Дорогие родители, ни в коем случае не ругайте своих детей. Они у вас замечательные, их нужно прежде всего, конечно, ободрять. И после этого, когда они уже поступят, помогать им учиться.
Спасибо,
и Борис тогда Васильевич. Все будет хорошо.
Спасибо, Борис Васильевич. На самом деле, опыт сейчас, который мы начинаем и продолжаем, и сегодня о нем немножко говорили, это обучение в 7, 8, 9 с возможностью знакомства с разными направлениями и профессиями в виде образовательных вертикалей, это как раз является продолжением нашего сегодняшнего диалога. И тогда получается, что 10-11 класс, более осознанный выбор будущего направления уже поможет школьнику предпрофессионального класса больше подготовиться к вступительным экзаменам, больше подготовиться к студенческой жизни. А с точки зрения медицинского, Татьяна Михайловна, как выбрать медицинский класс правильно, что сделать, как быть успешным в медицинском классе, чтобы потом поступить в Сеченовский университет?
Я бы вот этот сложный путь разделила бы на несколько шагов, хотя шаги достаточно простые. Первое – желание ребенка, где он себя видит, и все-таки услышать ребенка. Второе – поступая в профильный класс, необходимо нарабатывать свое портфолио, то есть быть достаточно активным и набирать вот достижения, которые позволят во время поступления в университет иметь значительное количество баллов. То есть необходимо участвовать в олимпиадах, причем не стесняться, участвовать с самого начала, проигрывая. Проигравший 5 раз, на 6-й раз вы выиграете, но нужно быть активным. Второе, набираем портфолио для того, чтобы дополнительные получить баллы. Максимально участвуем во всех мероприятиях, которые предлагает школа, плюс университеты. Не забываем, что есть университетские субботы, есть один день в университете проект. Заходим туда, знакомимся с профессией. И, пожалуй, самое главное, все, что запомнили, то, что выучили, то, что приобрели за 10-11 класс, спокойно подошли к ЕГЭ, написали и влились в нашу студенческую среду.
Я вот считаю, что учащиеся, которые поступают сейчас в 10 класс, которые выбирают, наконец-то, как бы, свою профессию, в которой они будут заниматься дальше, я считаю, что они должны, главное, не бояться, потому что они могут попробовать все. Они могут пойти поучиться неделю в инженерном классе, в медицинском неделю, понять, что им больше нравится, может, там, экономическим делом заняться каким-то. Главное не бояться и точно понять, что ты хочешь, потому что дальше исправить будет сложнее.
Главное – возможность проб, и вот эти наши образовательные вертикали в 7-м, 8-м, 9-м – это как раз такая же возможность проб, чтобы уже к 10-му подойти более осознанно к выбору своего класса. Анна, скажите, пожелание девятиклассникам. Как правильно выбрать предпрофессиональное направление?
Ну, я бы сказала, хотела бы пожелать им не бояться пробовать что-то новое, потому что не попробовав, не узнаешь. Вдруг вот они что-то узнают, попробуют, и они поймут, что вот это именно то, с чем они хотят связать свою жизнь.
Предпрофессиональное образование – это хорошо?
Определенно.
Это преимущество в отношении с обычным профильным образованием?
Конечно.
Если вернуться назад, вы бы поступили в медицинский предпрофессиональный класс?
Да, возможно, даже с большим азартом, чем
Андрей,
это было тогда.
А с точки зрения инженерной направленности, инженерный класс – это хорошо?
Это отлично.
Это не страшно для девятиклассника создать такой вот собственный выбор и сделать шаг после 9 класса общеобразовательного или класса матвертикали, шаг в инженерный класс?
Это нисколько не страшно, там не бьют и не кусаются.
С точки зрения своего будущего, это скорее плюс?
Это огромный плюс.
И что вы пожелаете девятиклассникам, которые стоят перед размышлениями, идти в инженерный класс или не идти?
Главное, не переживайте и старайтесь, только старайтесь. У вас все получится.
Дорогие наши родители, дорогие наши родители девятиклассников в первую очередь, дорогие наши девятиклассники, перед вами открывается возможность сейчас своих первых выборов по пути к будущей профессии, к будущему своему успешному существованию. Сделайте этот выбор уверенно и спокойно, а мы всегда будем готовы помочь вам. Удачи с выбором предпрофессионального направления!